Дрейер взвешивал. Он осторожно повел верхней губой и снова покосил глазом. «Для вас риск значительно меньше», — продолжал Бергер. «Только одна попытка из 3-4 бывает неудачной. Почти всегда все складывается именно так. Вот я подставляюсь впервые. Я иду на несравненно больший риск. Мне кажется, это достаточная гарантия». Дрейер молчал. «Надо еще кое-что учесть», — сказал Бергер, пока Дрейер продолжал за ним наблюдать. «Война фактически проиграна. Германские войска из Африки и Сталинграда оттеснены далеко вглубь страны, в том числе и за Рейн. Здесь уже не помогут больше никакая пропаганда, никакие разговоры о секретном оружии. Через несколько недель или месяцев всему конец. Тогда и здесь начнется расплата. Чего ради вам расплачиваться за других? Если станет известно, что вы нам помогли, ваша жизнь в безопасности».
«Кому это нам?»
«Нас много. Повсюду. Не только в малом лагере».
«А если я об этом донесу, о вашем существовании?»
«В какой связи? С кольцами и золотыми очками?»
Дрейер поднял голову и косо улыбнулся.
«Вы действительно все хорошо взвесили, а?» Бергер молчал.
«Человек, которого вы хотите подменить, собирается бежать?»
«Нет, мы просто хотим его уберечь вот от этого», — Бергер показал пальцем на крючи в стене.
«Политически заключенный?»
«Да».
Дрейер плотно сомкнул глаза. «А если нагрянет строгий контроль и его найдут, что тогда?»
«Бараки переполнены, его не найдут».
«Его опознают, если он известный политический заключенный?»
«Его не знают в лицо. У нас в малом лагере мы все похожи. Мало чем отличаемся друг от друга».
«Староста вашего блока в курсе дела?»
«Да», — слукавил Бергер. «Иначе все это было бы невозможно».
«Вы связаны с канцелярией?»
«У нас везде связи».
«У вашего человека вытатуирован номер?»
«Нет».
«А как же тогда вещи?»
«Я точно знаю, какие вещи надо будет подменить. Я их уже отложил в сторону».
Дрейер посмотрел на дверь. «Тогда начинай, давай, быстрей, а то кто-нибудь придет».
Он приоткрыл дверь и прислушался. Бергер прополз между трупами и обыскал их. В последний момент ему пришло в голову еще кое-что. Он решил проделать двойную подмену. Таким образом, он хотел запутать Дрейера, чтобы тот никогда не установил имя 509-го.
«Быстрее, черт возьми!» — ругался Дрейер. «Что ты там копаешься?»
С третьим трупом Бергеру повезло. Он был из малого лагеря и не имел никаких отметок на теле. Он сорвал с него куртку, вытащил из-под своей куртки спрятанные пронумерованные куртку и штаны 509-го и надел их на покойника. Потом бросил вещи умершего в вещевую кучу и вытащил из-под нее куртку и штаны, которые отложил раньше. Он намотал эти вещи вокруг бедер, стянул их ремнем и снова надел поверх свою куртку. Готово. Бергер тяжело дышал. Перед ним на стенах мелькали черные пятна. Дрейер повернулся к нему спиной.
«Все в порядке?»
«Да».
«Хорошо. Значит, я ничего не видел и ничего не знаю. Я был в сортире. Все, что здесь произошло, устроил ты. Я ничего не знаю, понял?»
«Да». Лифт, в котором лежали голые трупы, пошел вверх. Потом вернулся пустой.
«Я сейчас хожу за теми тремя снаружи, они будут грузить», — сказал Дрейер. «А ты побудешь здесь один. Понятно?»
«Понятно», — ответил Бергер.
«А список?»
«Я принесу его завтра. Или могу его порвать».
«Тебе можно верить?»
«Безусловно».
Дрейер на миг задумался. «Теперь ты в этом замазан», — — произнес он, — «даже больше, чем я. Или нет?»
«Значительно больше.
Но если что-нибудь станет известно...»
«Я не разговариваю. У меня есть яд. Я не буду ни о чем говорить».
«Видимо, у вас действительно все есть». На лице Дрейера изобразилось нечто вроде вынужденного уважения. «Я этого не знал. Иначе пришлось бы зорче следить», — подумал он. «Эти проклятые трехчетвертные покойники. Даже этим нельзя было верить». «А ну, начинайте грузить лифт», — сказал он, собираясь уйти.
«Здесь вот кое-что», — проговорил Бергер.
«Что?»
Бергер вынул из кармана 5 марок и положил их на стол. Дрейер взял их себе.
«Хоть что-то за риск».
«На следующей неделе будут еще 5 марок».
«Это за что?»
«Ни за что. Просто еще 5 марок. Вот за это здесь».
«Ладно». Дрейер поморщился, но сразу сбросил с себя секундное оцепенение. Фурункул противно ныл. «В конце концов, все мы люди», — сказал он. «Все стараемся помочь товарищу».
Он ушел.
Бергер прислонился к стене. У него кружилась голова. Все получилось лучше, чем он ожидал. Но он не тешил себя иллюзиями. Он знал, что Дрейер размышляет о том, как бы отделаться от него. Пока его удерживают угрозы подпольного движения и обещанные еще 5 марок. Дрейер будет ждать, пока их не получит. На уголовников можно положиться в том смысле, что они свою выгоду не упустят. Этот урок ветеранам преподнес Хантке. Деньги достали Левинский и его группа. Они будут продолжать оказывать помощь. Бергер ощущал натянутую на себя куртку. Она плотно обтягивала его тело и не привлекала к себе внимания. Он был очень худ, поэтому собственная куртка даже сейчас свободно висела на нем. У него было сухо во рту. Труп с подделанным номером лежал перед ним. Бергер подтащил из кучи еще один труп и положил рядом с поддельным покойником. В тот же момент через отверстие влетел новичок. Работа возобновилась. Появился Дрейер с 3 заключенными. Он бросил взгляд на Бергера.
«А ты что здесь делаешь? Почему ты не там?» — гаркнул он.
Это было алиби. 3 других должны были удостовериться в том, что Бергер был внизу один.
«Мне надо было выдернуть еще один зуб», — сказал Бергер.
«Ерунда. Ты должен делать то, что тебе приказывают. А то здесь может случиться бог знает что».
Дрейер церемонно уселся за стол со списками.
«Продолжайте», — скомандовал он.
Вскоре подошел Шульте. У него был с собой томик «Книга. Общение с людьми», который он и стал читать. С покойников продолжали снимать одежду. 3-м по счету был человек в чужой куртке. Бергер устроил все таким образом, чтобы его раздевали 3 из выделенных помощников. Он услышал, как назвали номер 509. Шульте не поднял глаз. Он продолжал читать классическую книгу по этикету о правилах, как надо есть рыбу и крабов. Он ожидал в мае приглашения родителей своей невесты и поэтому хотел быть во всеоружии. Дрейер равнодушно записывал анкетные данные, сравнивая их с рапортами из блоков. 4-й покойник тоже был политическим заключенным. Бергер выкрикнул его сам. Он назвал номер чуть громче, заметив, что Дрейер поднял взгляд. Он поднес вещи покойника к столу. Дрейер посмотрел на него. Бергер сделал знак глазами. Потом он взял щипцы и карманный фонарик и склонился над трупом. Бергер добился, чего хотел. Дрейер считал, что имя 4-го принадлежит еще живому, которого подменили, а не 3-му по счету. Так Дрейер был сбит со следа и при всем желании уже не смог бы ничего сказать.
открылась дверь и вошел Штейнбреннер. За ним следовали Бройер, надзиратель бункера, и шарфюрер Ниман. Штейнбреннер с улыбкой глянул на Шульте. «Нам приказано тебя сменить, если все трупы зарегистрированы. Приказ Вебера». Шульте захлопнул свою книгу. «Все готово?» — спросил он Дрейера. «Осталось еще 4 трупа». «Хорошо, заканчивайте». Штейнбреннер прижался к стене, на которой были царапины, оставленные в судорогах повешенным. «Только поживее, хотя у нас есть время. Тогда 5, оставленных наверху, вы спустите через шахту. У нас для них есть сюрприз». «Да», — проговорил Бройер, — «сегодня у меня день рождения».